Уильям Гибсон. Захолустье. Когда Хиро щелкнул переключателем, мне снился Париж зимой, его мокрые темные улицы. Боль, вибрируя, поднялась со дна черепа, взорвалась по ту сторону глаз полотнищем голубого неона. Распрямившись, как пружинный нож, я с воплем вылетел из гамака, и я всегда кричу. Считаю это обязательным. В мозгу бушевали волны обратной связи. Переключатель боли – это вспомогательный контакт в имплантированном костефонном передатчике, подключенный прямо к болевым центрам. Именно то, что нужно, чтобы прорваться сквозь барбитуратный туман суррогата. Несколько секунд у меня ушло на то, чтобы мир снова стал на место. Сквозь дымку снотворного всплывали айсберги биографии. Кто я? Где я? Что я тут делаю? Кто меня будет? Голос Хиро то и дело пропадал. В мою голову он проходил через все тот же костефон.
«Черт тебя побери, Тоби! Знаешь, как бьет по ушам, когда ты так орешь?»
«Да пошел ты со своими ушами, доктор Нагасима, знаешь куда? Мне до твоих ушей, когда нет времени на любовную летанию, мой мальчик. У нас работа. Кстати, что там такое с 50-милливольтовыми всплесками в твоей височной кости, а? Подмешиваешь что-то к транквилизаторам, чтобы рассветить сны? У тебя энцефалограф дурит, Хиро. И сам ты псих, я просто хочу поспать». Рухнув обратно в гамак, я попытался натянуть на себя темноту, но навязчивый голос уходить не желал. «Прости, дружок, но ты сегодня работаешь. Час назад вернулся очередной корабль. Бригада шлюзовиков уже на месте. Сейчас как раз отпиливают двигатель, чтобы корабль прошел в люк». «Кто в нем?»
«Лени Гофмансталь, Тоби. Физхимик, гражданка Федеративной Республики Германии».
Он подождал, пока я перестану стонать.
«Есть подтверждение. Это пушечное мясо».
«Чудный рабочий сленг мы тут выработали. Он имел в виду вернувшийся корабль с включенной медицинской телеметрией, в котором имелось одно тело. Теплое. То есть живое. Психологическое состояние космонавта пока не установлено». Я тихонько покачивался в темноте с зажмуренными глазами.
«Похоже, ты ее суррогат, Тоби. Ее профиль ближе всего к профилю Тейлора, но он пока в отлучке».
«Знаю я, что это за отлучка. Тейлор сейчас в сельскохозяйственном отсеке под завязку накачан амитриптилином и занимается аэробикой, чтобы сбить приступ очередной клинической депрессии. И это одна из разновидностей профессионального риска. Мы с Тейлором не ладим. Забавно, как обычно недолюбливаешь тех, чей психосексуальный профиль слишком уж похож на твой собственный».
«Эй, Тоби, где ты кайф берешь?»
Ритуальный вопрос.
«У Шармейн?»
«У твоей мамочки, Хиро». Он так же хорошо, как и я, знает, что у Шармейн.
«Спасибо, Тоби. Через 5 минут, чтобы был у лифта в райский уголок. А не то я пошлю за тобой русских санитаров. Уж они-то тебя поставят на ноги».
Тихонько покачиваясь в гамаке, я решил сыграть в невеселую игру под названием «Местечко Тоби Холперта во Вселенной». Не будучи эгоистом, помещаю в центр солнца. Светило, око дня. Теперь запускаем аккуратные планетки, нашу уютную солнечную систему. А среди них зададим точку, расположенную приблизительно в 1/8 пути от Земли до Марса. И вот они мы, внутри толстого приплюснутого цилиндра, похожего на уменьшенную в 4 раза модель Циолковского-1. Рая трудящихся на L5. Циолковский-1 зафиксирован в точке либрации между Землей и Луной. Нам же нужен световой парус, чтобы удержаться на месте. Масса у станции немалая, 20 тонн, литой алюминиевый декайдер, а длина 10 километров из конца в конец. Этот парус отбуксировал нас сюда с орбиты Земли, а теперь служит нам якорем. Кроме того, за ним мы прячемся от потока фотонов, пока висим здесь рядом с нечто, точкой, аномалией, которую мы зовем трассой. Французы называют ее «le mitre», то есть «подземка», а русские зовут «рекой». Но подземка не передает расстояние, а понятие «река» для американцев не несет в себе столь острого чувства одиночества. Называйте это координатами аномалии Тавоевской, если вам не противно втягивать в это Ольгу. Ольга Тавоевская, наша леди сингулярности, святая патронесса трассы.
Хира не доверяет мне, не верит, что я встану сам. Перед самым появлением русских санитаров он со своего пульта включает свет в моей келье и оставляет его на несколько секунд мигать и заикаться, прежде чем огни ровным светом зальют портреты святой Ольги. Их прикрепила к переборке Шармейн. Десятки изображений повторяют лицо Ольги в крупном зерне газетных фотографий, в журнальном глянце. Наша госпожа трассы. Подполковник Ольга Товыевская, самая молодая женщина в этом звании среди советских космонавтов, держала путь на Марс в одиночном модифицированном Алеуте-6. Новые двигатели и расширенный трём позволяли кораблю отвести на орбиту Марса новый образец очистителя воздуха. Агрегат предстояло испытать в обслуживаемой 4 космонавтами русской орбитальной лаборатории. С тем же успехом Алеутом могли бы управлять и по радио с Циолковского, но Ольге захотелось самолично занести точки прохождения в бортовой журнал. Впрочем, руководство позаботилось о том, чтобы она не бездельничала. Ей навязали серию рутинных экспериментов с бомбозондами для изучения космического водорода. Заключительная часть каких-то второстепенных совместных исследований СССР и Австралии. Кому как не Ольге было знать, что ее в этих экспериментах вполне бы мог заменить кухонный таймер любой домохозяйки. Но она была сознательным офицером и нажимала на кнопки точно через заданные интервалы. С пышным узлом темно-русых волос под тончайшей ажурной сеткой она должна была представлять собой идеал трудящейся в космосе и с публикацией в «Правде», поскольку была, пожалуй, самой фотогеничной из космонавтов обоего пола. Еще раз сверяясь с хронометром Алеута, она занесла руку над кнопкой, которая запустила бы первую серию бомбозондов. Откуда было знать подполковнику Товыевской, что она приближается к той точке пространства, которая со временем станет известна как трасса? Когда она набрала шестизначную последовательность команд, Алеут, пройдя эти последние километры, выпустил бомбозонды. Их взрывы сопровождались выбросом радиоэнергии частотой 1420 МГц, соответствующей спектру излучения атома водорода. Наблюдение вел радиотелескоп Циолковского, который передавал сигнал на геосинхронные комсаты, а те, в свою очередь, переправляли его вниз, на наземные станции в южной части Урала и в Новом Южном Уэльсе. На 3,8 секунды радиосилуэт Алеута забило эхоизлучение. Когда на экранах земных мониторов погасло остаточное свечение, выяснилось, что Алеут исчез. На Урале средних лет грузин прокусил чубук любимой пеньковой трубки. В Новом Южном Уэльсе молодой физик принялся колотить по своему монитору, как разъяренный финалист по электрическому бильярду, не желая выпустить шарик из игрового поля. Лифт, поджидавший меня, чтобы отвезти в райский уголок, казался взятым из голливудского реквизита. Узкий высокий саркофаг в стиле Баухаус с блестящей акриловой крышкой. Ряды идентичных пультов уменьшались за ним, как иллюстрации к главе по исчезающей перспективе в школьном учебнике. Вокруг озабоченно сновала обычная толпа техников в клоунских костюмах из желтой бумаги. Я поискал глазами синий комбинезон Хиро, но сегодня на нем была ковбойская рубашка с перламутровыми пуговицами, из-под которой выглядывала застиранная водолазка с надписью «UCLA». Поглощенный каскадом сыпавшихся с экрана цифр, он меня не заметил, как, впрочем, и все остальные. Я стоял, глядя в потолок, он же дно рая. В потолке ничего райского не было. Наш цилиндр состоит в сущности из двух. Один внутри другого. Внизу во внешнем цилиндре, это внизу мы устанавливаем сами, при помощи осевого вращения. Мирские стороны нашей деятельности. Спальные отсеки, кафетерии, шлюзовая палуба, куда втягивают возвращающиеся суда. Коммуникационный центр и палаты, которые я старательно обхожу стороной. Райский уголок, внутренний цилиндр, сказочно-зеленое сердце станции, воплощенная мечта зрелого Диснея о возвращении к истокам, жаждущее ухо голодной до информации мировой экономики. На Землю постоянно несется, пульсируя, поток неотсортированных данных. Наводнение слухов, намеков, шепотков, межгалактического дорожного движения. Раньше я подолгу неподвижно лежал в гамаке и всем телом ощущал давление этого потока. Чувствовал, как данные змеятся за переборками по похожим на вены кабелям, которые я воображал перетянутыми и вздувшимися. Склеротические артерии вот-вот охватит спазм, который раздавит меня. Потом ко мне перебралась Шармейн. Когда я рассказал ей о своих страхах, она заговорила этот поток магическими заклинаниями и развесила повсюду иконы святой Ольги. И давление спало.
«Подключаю тебя к переводчику, Тоби. Тебе сегодня утром может понадобиться немецкий».
Голос Хиро песком скрипит в моем черепе.
«Хиллари! На связи, доктор Нагасима!»
Отозвался голос диктора BBC, прозрачный, как кристалл льда.
«Ты говоришь по-французски, Тоби, так ведь?»
Гофмансталь знает французский и английский. «Держись от меня подальше, Хиллари! Говори, когда тебя, черт побери, спрашивают, ясно?» Ее молчание легло еще одним слоем в затяжное путанное шипение статики. Поверх двух десятков пультов Хиро бросил на меня грязный взгляд. Я ухмыльнулся. Начинается. Возбуждение, приток адреналина в кровь. Я чувствовал это даже сквозь последние клочья барбитуратной завесы. Комбинезон мне помогал надевать блондин с лицом серфингиста. Комбинезон был одновременно и старым, и новым. Тщательно потрепанный, пропитанный синтетическим потом и обычным набором феромонов. Оба рукава от кисти до плеча вымощены вышитыми нашивками, по большей части с эмблемами корпораций-спонсоров, воображаемой экспедиции по трассе. Плечи украшали стежки торговой марки основного спонсора. Предполагалось, что именно эта фирма послала Холперта Тоби на его свидание со звездами. Хорошо, хоть имя, вышитое над самым сердцем, ярко-алыми заглавными буквами, мне оставили настоящее. У серфингиста была стандартная внешность красивого мальчика, который ассоциируется у меня с сотрудниками ЦРУ младшего звена. Но на его бейдже значилось «Невский». А ниже то же самое было написано кириллицей, значит КГБ. Он не цолник, ему не хватает той раскованности движений, какая приобретается за 20 лет пребывания в искусственной биосреде на L5. Парнишка, судя по всему, москвич чистейшей воды. Вежливый функционер, который, вероятно, знает 8 способов убить человека, свернутой газетой. Вот мы приступаем к ритуалу «Кармашки и наркотики». Невский опускает микрошприц, заряженный каким-то новым, вызывающим эйфорию галлюциногеном, в кармашек у меня на запястье, отступает на шаг и щелкает переключателем, отмечая передачу в своем электронном блокноте. Высвеченный на экранчике блокнота силуэт суррогата в комбинезоне кажется мишенью из тира. Из кейса, прикованного цепью к руке, Невский извлекает пузырек с 5 граммами опиума. Находит кармашек и для него. Щелчок. 14 кармашков. Кокаин последний. Хиро подошел как раз тогда, когда русский заканчивал процедуру.
«Может быть, у нее есть какие-нибудь данные в железе, Тоби? Помни, она все-таки технарь».
Странно было воспринимать его голос на слух, а не как вибрацию кости от имплантированного приемника. «Там до хрена железа, Хиро!»
«Мне ли этого не знать?»
Он тоже почувствовал эту особую дрожь нервного возбуждения. Но нам с ним, похоже, никак не удается встретиться глазами. Прежде чем неловкость увеличилась, он повернулся и, подняв большой палец, подал знак одному из желтых клонов. Двое желтых помогли мне забраться в гроб в стиле Баухаус, и когда зашипела опускающаяся, как забрала шлема какого-нибудь великана, крышка, отпустили назад. Я начал свое восхождение в рай навстречу свернувшейся домой незнакомкой по имени Лени Гофмансталь. Недолгое путешествие, но мне казалось, что оно тянется целую вечность.